Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Свидетель Герман Греф не обнаружил состава преступления в действиях Михаила Ходорковского. Повлияют ли показания высокопоставленных чиновников на ход процесса над бывшим владельцем компании «ЮКОС»? «Газпром» сокращает поставки газа в Белоруссию. Насколько убедительна версия о том, что Кремль приступил к отстранению Александра Лукашенко от власти? Первый тур выборов президента Польши не определил явного лидера. За счет чего Бронислав Комаровский и Ярослав Качинский могут привлечь новых избирателей? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня председатель правления Сбербанка России Герман Греф свидетельствовал в суде по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Во времена существования ЮКОСа Греф работал главой Министерства экономического развития. В своих показаниях сегодня фактически подтвердил, что компания ЮКОС приобретала нефть законно у своих дочерних компаний по ценам ниже европейских. Адвокаты Ходорковского и Лебедева удовлетворены полученными от чиновника показаниями и готовятся к ожидаемому завтра визиту в суд другого высокопоставленного свидетеля, министр промышленности и торговли России Виктора Христенко. С рассказом о сегодняшнем заседании суда по делу ЮКОСа корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Визит в Хамовнический суд Москвы Германа Грефа вызвал огромный интерес у журналистов. Вопросы ему как свидетелю задавал лично Михаил Ходорковский, каждый раз напоминая, на каких страницах и в каких томах находятся интересующие его факты.
Если бы из компании «Транснефть», на узле учета «Транснефть», в каком-то году, ну или в ряде последовательных лет, пропало 20% общероссийской добычи, то есть 60 миллионов тонн нефти в год. Такая информация до вас, как до министра экономики, дошла бы, или вы не обязаны были о такой информации знать?
Вообще-то в мои обязанности не входило, конечно. Думаю, что если бы это было обнаружено, наверняка бы дошло.
Интересовала Михаила Ходорковского ценовая политика по отношению к нефти. Почему в европейских портах, например, в Роттердаме, стоит в 3 раза дороже, чем у производителя нефтепродуктов в России? Как бывший министр экономического развития, Герман Греф смог назвать несколько причин этому.
Целый ряд факторов, в том числе и, я думаю, наверное, в первую очередь, экспортное налогообложение. Если брать цена у производителя, то, естественно, это тарифы транснефти, двуточки, или иные тарифы, если это железная дорога и так далее. Наверное, экспортные пошлины – это, наверное, две ключевые составляющие.
Цена на нефть в европейских портах интересовала Ходорковского потому, что этот факт является основным для обвинения. Покупка сырья у дочерних компаний по заниженной стоимости прокуратура и называет одним из методов хищения нефти. Порой экс-главе ЮКОСа приходилось задавать достаточно курьезные вопросы. К примеру, скрывал ли он, будучи бизнесменом и общаясь с Грефом, что он на самом деле является руководителем нефтяной компании или нет? Или же, какая именно продукция ЮКОСа облагалась дополнительными налогами?
Извиняюсь, вопрос странный, но, так сказать, ничего не поделаешь. От реализации какой продукции были истребованы дополнительные налоги? Ну, я уточню, чтобы вообще, так сказать, мы не говорили абстрактно. Шла ли речь, что ЮКОСом недоплачены налоги с реализацией нефти и нефтепродуктов?
ЮКОС... То есть вряд ли что-то еще производил.
Я извиняюсь еще раз за такие вопросы, но ситуация обязывает именно их задавать. То есть на тот момент вы понимали, что это дополнительные налоги, связанные с реализацией нефти и нефтепродуктов. Словами, если можно.
Да.
В роли свидетеля в Хамовническом суде председатель правления Сбербанка пробыл почти 2,5 часа и за это время успел ответить более чем на 20 вопросов. В коридоре к нему бросились десятки журналистов, но охрана растолкала людей, чтобы вывести Грефа на улицу. Он был немногословен.
Чтобы относиться к обвинению, его нужно видеть, а не рассказывать с ваших слов.
Ну, могла быть похищена вся нефть?
Еще раз, мой хороший, это абстрактный вопрос.
Говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Защита оценивает показания господина Грефа положительно. Мы ему благодарны за то, что он пришел, тем продемонстрировал законопослушность. Проявляя определенную сдержанность и осторожность, надо отдать ему должное, он все-таки подтвердил целый ряд очень важных для нас положений. Он сказал о том, что если бы нефть реализовывалась по амстердамским ценам, то любая компания при этом разорилась бы. Это очевидно для всех, видимо, кроме прокуроров. И второе, то, что в таких объемах, о которых шла речь применительно к компании ЮКОС, нефть похищаться не могла. Для нас это очень существенно. Ну и кроме того, не могу не выразить благодарность прокурорам, которые своими вопросами, в общем-то, помогали защите по полной программе.
Добавляет адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
Те вопросы, которые раньше вызывали сомнения прежде всего у прокуратуры, но не вызывали у сомнений у других здравомыслящих людей, наконец-то были разъяснены о том, что цены у производителей никогда не могут быть равными с ценами в Роттердаме на нефть, и, соответственно, то, что извлекаться из трубопровода ежегодно по 60 миллионов тонн нефти, это нереально и невозможно. Ну и, наконец, третье, то, что Михаил Борисович Ходорковский заходил и в правительство, разговаривал с другими людьми в 98-99 году, вплоть до 2003 года, как руководитель компании ЮКОС, а не как некто другой человек, который пытается представить нам в данной ситуации представителей обвинения.
Впервые на процесс по делу Ходорковского-Лебедева пришел известный актер Михаил Ефремов. Своими впечатлениями он поделился с «Радио Свобода».
По-моему, он вменяемый человек достаточно, но он очень осторожный. Он давал отчет, что каждое его слово может пойти и во вред, кстати, и подсудимым, и просто спутать чего-то. Я читаю про этот процесс в «Новой газете», и, надо сказать, я видел, то, что я увидел, это более спокойно, нежели то, что я читаю. Может быть, не было каких-то проявлений от кого-то, но такое вот очень серьезное действие. Очень оно, конечно, так вот серьезно. Они, все естественно, бледные. Они просто выглядят плохо.
Во вторник в Хамовническом суде Москвы ждут еще одного высокопоставленного российского чиновника, министра промышленности и торговли Виктора Христенко, говорит адвокат Константин Ривкин.
Что же касается вызова господина Христенко, то там ситуация связана со вторым эпизодом. Ходорковского и Лебедева обвиняют ни много ни мало в том, что они утащили 350 миллионов тонн нефти, всю нефть, которую выработал дочернее предприятие ЮКОСа за период с 1998 по 2003 год. И поскольку в этой связи нам интересны показания господина Христенко, что ему об этом было известно, значит, и что ему докладывали его подчиненные, соответственно, мы эти вопросы хотели бы выяснить.
Сам глава Министерства промышленности и торговли еще на прошлой неделе в кулуарах Петербургского экономического форума подтвердил журналистам свое намерение приехать во вторник в Хамовнический суд в качестве свидетеля на процессе Ходорковского-Лебедева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Понятно, что процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым представляет большой общественный интерес, однако, судя по содержанию официальных российских телевизионных программ и газетным страницам, этого не заметишь. Не ведется широкой дискуссии в обществе по этому поводу. Поэтому любопытно каждое появление нового художественного взгляда на фигуру Михаила Ходорковского. На Московском международном кинофестивале завершился показ документального цикла Александра Сокурова под названием «Интонация». Это 6 40-минутных интервью с политиками и деятелями культуры. Последняя лента этой серии представляет собой интервью с адвокатом Юрием Шмидтом, который с 2004 года защищает интересы Михаила Ходорковского. На просмотре побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Для каждого героя выбирается специальное пространство. Для адвоката Юрия Шмидта это студия с белыми стенами и зеркальным полом. Разговор начинается с детства героя, который считал себя настоящим пионером и комсомольцем. Но в 20 лет обнаружил, что у него есть отец, реабилитированный политзаключенный, а познакомились родители в лагере. Сокуров и Шмидт говорят о русском преступлении и наказании, о том, что профессия адвоката сродни профессии священника или врача. Помощь будет оказана вне зависимости от того, хорош или плох подсудимый. Шмидт начинал в советские времена в делах об убийствах и об экономических преступлениях. Юрист, ставший правозащитником, а в 1991 году основавший комитет адвокатов в защиту прав человека, выигравший несколько политических процессов, Юрий Шмидт говорит, что в 2000-е давление государства на суды усилилась многократно. А по поводу своего подзащитного Михаила Ходорковского высказывается, что место Михаила Борисовича не на скамье подсудимых, а в правительстве России. Имя Ходорковского возникает в диалоге с Сокуровым лишь однажды по инициативе адвоката. Но Сокуров, три раза переформулируя вопрос, спрашивает Шмидта, каково это защищать людей, находящихся под следствием по инициативе и под давлением государства. Шмидт рассказывает, в молодости он сожалел, что его не пускают к участию в спецделах, то есть он не мог защищать Сергея Ковалева или Натана Щеранского. Но в последние 20 лет он сам выбирает, кого защищать, и его совесть в ладу с его профессиональным долгом. Последняя фигура, которая обсуждается с Сокуровым и Шмидтом, Иосиф Бродский. Шмидт познакомился с поэтом уже после его возвращения из ссылки. И если говорить о названии сокуровского цикла «Интонация», то вот она. Юрий Шмидт читает стихотворение Иосифа Бродского.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок окликуху, гвоздем в бараке жил у моря, играл в рулетку, обедал, черт знает с кем, во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я впустил в свои сны враненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Адвокат Юрий Шмидт читал стихи Иосифа Бродского. Это финал фильма Александра Сокурова «Интонация», показанного на Московском международном кинофестивале. Высокопоставленные российские чиновники дают свидетельские показания на процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменят ли ход процесса в Хамовническом суде свидетельские показания Германа Грефа и Виктора Христенко? Об этом говорим с бывшим руководителем программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым и обозревателем «Новой газеты» Верой Челищевой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 июня. В Польше подводят итоги первого тура президентских выборов, назначенных после гибели в авиакатастрофе в апреле под Смоленском действующего главы государства Леха Качинского. После подсчета 95% голосов разрыв между вышедшими во второй тур кандидатами составляет всего несколько процентов. Второй тур голосования состоится 4 июля. Из Варшавы репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алексея Дзиковицкого.
Рождественской пана маршалка Бронислава Комаровского.
Победить в первом туре, на что рассчитывали некоторые сторонники спикера Сейма, не получилось. После подсчета 95% голосов избирателей Комаровский набрал 41%, а его основной конкурент, лидер оппозиции Ярослав Качинский, всего на 4,5% меньше.
В этом другом туре.
Перед вторым туром я сделаю все возможное и прошу вас помочь мне, чтобы найти подход к сердцу и умам тех избирателей, которые должны будут сделать выбор еще раз, поскольку их кандидаты не прошли во второй тур. Заявил Бронислав Комаровский. Комаровский сразу, через несколько минут после объявления первых предварительных результатов выборов, отдавал себе отчет в том, что окончательная схватка с опытным политиком Ярославом Качинским будет нелегкой.
И в жизни, и в пилце нужно, и в каждый день.
Труднее всего в конце, и в спорте, и в жизни. Это нужно понимать и мобилизовать все силы, которые есть в нас, в поляках. Очень вас всех прошу собраться и бороться до конца за лучшее будущее Польши.
До конца о лепшую przyszłość Polski.
В штабе Ярослава Качинского результаты первого тура восприняли с радостью, ведь предвыборные опросы общественного мнения показывали, что Качинский отстает от Комаровского по крайней мере на 10%.
Witamy Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na urząd prezydenta.
Przyszedłem tutaj, żeby podziękować wam.
Я пришел поблагодарить вас, поблагодарить всех, кто голосовал на выборах, и особенно тех, кто поддержал меня. Ключом к победе, к окончательной победе, является наша вера, уверенность в том, что победить можно и нужно.
Наше przekonanie, że zwyciężyć można i trzeba.
И Ярослав Качинский, и Бронислав Комаровский рассчитывают во втором туре прежде всего на избирателей Грзегорза Напиральского, кандидата от левых сил, который неожиданно набрал 14% голосов и занял третье место. Оба ведущих кандидата уже начали политическую игру вокруг Напиральского.
Дякую пану Напиральскому.
Я благодарен господину Напиральскому за то, что он предложил организовать круглый стол на тему состояния нашего здравоохранения.
Правые службы здоровья. Właśnie о то chodzi.
Заявил Качинский. Сам Грзегорз Напиральский пока уклоняется от ответа, кого он поддержит во втором туре, заявляя, что его результат на выборах является хорошим сигналом для левых сил в Польше. Я благодарю всех избирателей и авторитетных деятелей, которые поверили в то, что в Польше есть альтернатива для правых, и мы показали это в нынешней избирательной кампании. сказал Напиральский. По мнению экспертов, избирательная кампания перед вторым туром голосования будет значительно жестче, чем до сих пор, ведь у кандидатов практически равные шансы на победу. Причем, если проиграет Бронислав Комаровский, то его партия, гражданская платформа, все равно будет иметь коалиционное правительство со своим премьером Дональдом Туском и большинство в парламенте вместе с коалиционной крестьянской партией. По крайней мере, до следующих парламентских выборов проигрыш Ярослава Качинского означает, что его партия «Право и справедливость» останется лишь фракцией в парламенте, пусть и самой крупной из оппозиционных, а гражданская платформа возьмет всю полноту власти в стране в свои руки. Результаты голосования во втором туре 4 июля будут зависеть также от явки избирателей.
Выборы
для меня всегда являются важными. Я слежу за политиками, что они делают, причем не только во время кампании. Демократия предполагает также усилия от граждан, по крайней мере раз в 5 лет. Так что я голосую осознанно. Ай, какое там голосование? Тяжело жить. А тут еще катастрофы, наводнения. Кто теперь может о политике думать? Тяжело очень. Это голоса двух избирателей. Первый принадлежит жителю города другой сельской местности. Избиратели Комаровского – это прежде всего горожане, представители среднего класса. Качинского – более бедные слои населения, живущие в небольших местечках и деревнях. Июль – разгар отпусков, и отдыхать за границу едут прежде всего избиратели спикера Сейма. В первом туре президентских выборов в Польше проголосовали около 55% избирателей. Это на несколько процентов меньше, чем в предыдущих выборах, на 10%, чем в 1995 году, когда во втором туре сошлись Лех Валенса и Александр Квасневский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Оценить результаты и перспективы кандидатов на выборах президента Польши я попросил независимого варшавского журналиста Зигмунда Дзичаловского. Эксперт считает, что многое зависит от того, кого поддержат во втором туре избиратели, вчера проголосовавшие за набравшую 13 или 14% в первом туре кандидата левых сил Гжегожа Напиратского.
Разрыв между лидирующими кандидатами оказался меньше, чем все-таки ожидали эксперты. Местные организации изучения общественного мнения, практически все, за исключением лишь одной, совершили большие ошибки, прогнозируя результаты выборов. А так, пожалуй, все совершилось согласно вот ожиданиям. И мы имеем ту ситуацию, которую прогнозировали, то есть, что будет второй тур, что во второй тур войдут кандидат от правящей коалиции и брат покойного президента Ярослав Качинский, лидер партии «Право и справедливость». И что это вялая кампания, которая продолжается несколько недель на фоне наводнения и как бы еще под впечатлением падения самолета, сейчас станет немножко жестче, потому что придется все-таки тем лидирующим кандидатам объяснить свою позицию по многим вопросам, волнующим избирателей Польши.
Если руководствоваться математическим подходом, то многое сейчас зависит от того, за кого проголосуют граждане Польши, которые в первом туре отдали свои симпатии представителю левых сил Гжегожу Напиральскому.
Я бы не назвал результат Напиральского уж таким драматически неожиданным, потому что стоит это сравнить с результатом партии левых. Она тогда участвовала в выборах под другим названием. Я имею в виду парламентские выборы 2007 года. Все-таки Союз демократических левых сил получил тогда 11% голосов. Теперь Напиральский получил на 2% больше. Почему вот здесь считают результат Напиральского успехом и маленьким сюрпризом? Потому что он лично, как лидер партии, боролся с многими критиками внутри партии. А он такой специалист в аппаратных играх. Люди, которым он не нравится, смогут его убрать и поставить другого. Но вот этого не произошло, потому что Напиральский оказался достаточно симпатичным молодым человеком, который в глазах молодого избирателя представлял какие-то ценности близкие им по стилю жизни или по тем преобразованиям вот, поведенческим, вот, всякие эти проблемы, которые вот, зачатие инвитро или однополые братья, вот такие вещи, которые для молодого поколения сейчас имеют значение, в лице Напиральского они увидели человека, который разделяет их взгляды. Мы все пытаемся разобраться с этим. Понимаешь, что второй тур состоится 4 июля, половина народа уже уедет на каникулы, какие-то летние лагеря, кто-то уедет в Египет, кто-то в Турцию, где и будут отдыхать в таких местностях, где нет польских избирательных участков, которые организуются в столицах этих государств. Тут есть большая проблема вот с этими молодыми людьми, которые могут просто исчезнуть из горизонта и физически будут не способны принять участие в голосовании. Все-таки мы понимаем, что в какой-то степени это люди, которые естественным образом должны поддержать гражданскую платформу, для которых это неприемлемо. Так называемый проект Четвертой Речи Посполитой, то есть строительство государства заново, на новых основах и началах, которые предлагали братья Качинские многие годы. Поэтому вот эти люди должны проголосовать гражданскую платформу. Но с другой стороны, есть тоже такой маленький момент, который говорит о том, что есть такие, которые, возможно, пойдут и поддержат Ярослава Качинского, поскольку он в программе его партии, в его действиях мы можем наблюдать такой вот социальный момент, то есть поддержку малоимущих, то, что обычно является притягательным для левого электората. Но вот согласно вот опросам этих не очень надежных институтов общественного мнения, где-то голоса сторонников Напиратского разделятся в соотношении 70-30. 70 проголосует за Комаровского, 30 за Качинского. Я бы не взялся сейчас прогнозировать окончательный результат выборов, потому что слишком много вопросов и слишком много зависит от кампании, как она будет вестись вот эти две недели.
За счет чего кандидаты в президенты могут прибавить?
У обоих кандидатов четко выработанный имидж. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. В основном не понимаем, чего нового можно бы от них ожидать. Мне кажется, резервом, может быть, является какое-то заявление вот Напиральского или каких-то лидеров Союза демократических левых сил, или какая-то поддержка политическая с той стороны. Резервом таким парадоксальным является то, что вот эти политики делают какие-то ошибки. Вот эти теледебаты, на которые все надеются. Каких-то серьезных резервов я бы не сказал, что тут есть какой-то вот кролик, которого можно вытащить из шляпы и показать избирателю, который это съест. Есть люди, которые говорят, что возможны какие-то компроматы. Например, там накануне первого раунда здесь активно распространялись не очень положительные слухи. Они, конечно, не публиковались в официальной прессе, но вот вы же общаетесь с народом, и вы слышите, что люди говорят о кандидате гражданской платформы. Вот такой механизм компромата, который сыграл свою роль на предыдущих президентских выборах, очень серьезную, тоже возможен, но мы этого не знаем, и предсказать, что это будет, тоже невозможно.
Говорил независимый варшавский журналист Зигмунд Дзичаловский. В Польше подводит итоги первого тура президентских выборов. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. «Газпром» сокращает поставки газа в Белоруссию. На чемпионате мира по футболу завершаются игры второго тура. В Париже прошел литературный фестиваль «Шекспир и компания». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Суд над Ходорковским. Кому помог свидетель Греф?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто финансировал захват Arctic Sea?
В блогах «Свободы».
Дежурный по сайту Людмила Телень. Отвечает на вопросы читателей в режиме онлайн.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Российский «Газпром» не будет ждать две недели, пока Белоруссия погасит задолженность по газу. Как заявили в концерне, с понедельника Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии. Ранее Минск сообщил, что рассчитается за газ в течение двух недель. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела погиб один человек, двое ранены. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные обстреляли автомобиль в селении Сурхахи. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации, проведенной военными, погибли по меньшей мере два человека, свыше 20 ранены. Конфликт возник в районе пригородного села Нариман, населенного узбеками. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа выступил в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, заявив о несостоятельности обвинения против них. В Таганском суде Москвы представитель прокуратуры потребовал сегодня приговорить к 3 годам лишения свободы организаторов выставки «Запретное искусство». Бывшего директора музея имени Сахарова Андрея Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева обвиняют в возбуждении религиозной вражды. В Польше обнародованы предварительные официальные результаты досрочных выборов президента. Во второй тур, назначенный на 4 июля, вышли маршал Сейма Бронислав Комаровский и оппозиционный политик Ярослав Качинский. На севере Ирака в городе Шеркат 9 человек погибли и 18 ранено в результате двух взрывов. Большинство погибших – полицейские. Власти Афганистана освободили из тюрем около 20 талибов в качестве жеста доброй воли, направленного на примирение с боевиками. Международное агентство по атомной энергии отвергло обвинение во лжи, выдвинутое Тегераном в адрес двух его инспекторов. Ранее власти Тегерана заявили, что не допустят в их страну после того, как в своем докладе инспекторы отметили, что Тегеран накапливает ядерное сырье и наращивает потенциал для дальнейшего обогащения урана.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 июня. Российская компания «Газпром» не намерена ждать 2 недели, пока Белоруссия погасит задолженность по газу. О двухнедельном сроке выплаты задолженности сегодня заявил в Москве первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Он также добавил, что у республики имеются сложности с выплатами валюты. Министерство энергетики Беларуси официально подтвердило, что утром в понедельник «Газпром» ввел ограничение поставок природного газа белорусским потребителям на 15%. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В Москве на переговорах с руководством «Газпрома» находится белорусская правительственная делегация, которая пытается оспорить решение о сокращении поставок газа в Беларусь сначала на 15%, а в перспективе и на все 85%. В частности, заместитель министра энергетики Эдуард Товпинец считает, что размер долга не соответствует прописанным в контракте объемам ограничения поставок. Вместе с тем, чиновник акцентирует внимание на том, что у «Газпрома» образовался долг перед Беларусью, сравнимый с тем, который предъявляет газовая монополия Минску – около 200 миллионов долларов. Однако в «Газпроме» отмечают, что в сложившейся ситуации виновата белорусская сторона. Мол, Беларусь не подписывает акт выполненных работ, что не позволяет оплатить накопившуюся задолженность. На всякий случай «Газпром» отрабатывает возможность дополнительного объема транзита газа через Украину и Польшу. Беларусь с начала 2010 года платит за российский газ по прошлогодней цене – $150 за 1000 кубометров, тогда как в первом квартале контрактная цена была $164, а во втором она повысилась до $185. В отсутствие видимого прогресса в поисках общей позиции по оплате за газ, белорусские политики и экономисты по-разному прогнозируют возможные варианты развития событий. Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич говорит, что нынешний сырьевой конфликт может принести стране реальные экономические потери.
Это ничего не означает ситуацию в Беларуси.
Ничего хорошего этот не принесет. Отношения между Минском и Москвой усложняются, потому что вести себя в международных отношениях, как колхозный бригадир, просто нельзя. Россия называет одну цену, Лукашенко называет другую. В сложившейся ситуации ничего не останется, как отдавать по долгам какие-то заводы или объекты. Потому что вряд ли кто-нибудь сегодня даст кредит, исходя из политических соображений. Лукашенко будет латать бюджет, чтобы хоть как-то дотянуть до выборов. И в итоге сдаст все. Все, что России нужно. Вообще такого сумасшествия нигде в мире не было, и у нас попросту продолжается маразматическая власть.
Варьяство нигде николи не было у свете, и у нас протягивается маразматичная улада.
То, что в Беларуси, скорее всего, придется пойти на попятную, подтвердил сегодня и первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко. По его словам, Беларусь рассчитается за российский газ в течение 2 недель. Минск выдвигает встречное требование – погасить долг за транзит в размере $217 миллионов. Экономист, руководитель центра Мизоса Ярослав Романчук считает, что ситуация с ограничением поставок газа в Беларусь свидетельствует о крайнем раздражении политикой президента Беларуси Александра Лукашенко. Лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич считает, что каждый человек и каждая страна должны платить по счетам. А выяснение отношений, по его мнению, стало итогом того, что белорусская экономика не модернизирована и поглощает огромное количество энергоресурсов. Показательно, что сегодня в Минске с рабочей поездкой находился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Принимая российского чиновника, Александр Лукашенко заявил, что вопросы безопасности двух стран не должны страдать из-за нерешенных проблем в экономике. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Директор Минского центра стратегии, белорусский экономист Леонид Заика, видит причины газового конфликта в общем недовольстве политикой Александра Лукашенко со стороны Кремля. Эксперт уверен, что президентский потенциал белорусского лидера исчерпан.
Это не конфликт, это начало новой кадровой политики Кремля по отношению к постсоветским бандустанам. Потому что очень хорошо получилась ситуация с Киргизстаном, где был авторитарный лидер, быстро удален. Произошла замена украинского президента. И, наконец, после стольких лет, так сказать, Кремль стал ясно и четко выражаться в отношении Александра Григорьевича Лукашенко и его политического будущего.
Экономической составляющей в этом конфликте вы не видите?
Действительно, первые два месяца белорусы купили газа на 84% больше, чем в прошлом году. То есть было холодно, в общем-то, и газа приходилось покупать быстро, больше топили квартиры. И надо сказать, что вообще белорусы рассчитались. Если посмотрим на домашнее хозяйство, бабушек, дедушек, пенсионеров, участников войны, не участников, все белорусы заплатили за этот газ. Вот. И возникает вопрос, а чем занималось правительство, если деньги отдали за это? Куда деньги делись? Почему вдруг выясняется, что никто не знает, сколько стоит газ и сколько стоит прокачка газа? 70 тысяч человек работает во всех структурах. Не нашлось ни одного мелкого чиновника, которого можно было посадить на телефон, и он звонил бы каждое утро Миллеру и спрашивал, сколько стоит газ сегодня? То, что происходит, это типичная такая номенклатурная суета, потому что за 8 дней до окончания первой половины года вдруг премьер-министр, все остальные не знают, сколько стоит газ. Они пришли в ресторан и не знают, сколько стоит пирожное.
А где же деньги тогда?
Вот это важный вопрос. И, в принципе, с него надо начинать. Потому что чиновники боялись вообще на эту тему говорить. Они делали вид, что все нормально, все хорошо. А вот Александр Григорьевич поедет в Москву, там все такое выпросит, что-то на что-то поменяет. Если получилось газ дешевле для украинцев, то белорусский президент обиделся. Почему им дешевле, а нам дороже? Но на этот вопрос есть простой ответ. Потому что сейчас Украина – это любимая жена в кремлевском гареме. А белорусский президент и Беларусь – это такая гюльчатая, так сказать, маленькая и уже никому не нужная девушка.
Это все окончится тем, что Кремль будет добиваться отстранения от власти Александра Лукашенко, будет провоцировать газовый кризис в Беларуси?
Нет, я думаю, что все-таки подполковник Путин со своими коллегами уже разработал операцию более тщательно, более тонко. Во-первых, сейчас надо дискредитировать Лукашенко в своем электорате. Второй момент. При помощи нефти уже отняли деньги у его свиты. То есть те, кто наживался, работал по нефти, получал там до 2 миллиардов долларов ежегодно. Вот третий момент. Выборы будут проходить. И во время выборов мы почувствуем, как меняется интонировка этих политических действий, включая официальных, потому что среди друзей Лукашенко это люди, которые тоже захотят играть первую скрипку. Закончить это, вот самый кульминационный момент, это будет признание результатов выборов. Вот до сих пор, когда мы беседовали там в Москве, в Вашингтоне, в Брюсселе, разговор заканчивался так. Если Брюссель и Вашингтон и Москва одновременно не признают выборы президентские в Беларуси, тогда ситуация меняется кардинально. Ее другим способом менять не надо. Никаких, так сказать, заговоров, никаких там уличных, так сказать, прочих, так сказать, выступлений. Кремль будет действовать легитимно в рамках закона. Помните, как выбрать свою конституцию?
Минский экономист Леонид Заика. «Газпром» ограничил поставки газа Белоруссии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». На чемпионате мира по футболу в Южной Африке в понедельник завершается второй тур группового турнира. Сегодня зарегистрирован один из самых крупных результатов в истории такого ранга соревнований. Сборная Португалии победила команду Северной Кореи со счетом 7-0. Обозреватели активно обсуждают внутреннюю ситуацию в сборной Франции. Тренер команды Раймон Доминек отчислил нападающего Николая Анилька, которому сделал замечание в перерыве неудачно сыгранной французами игры против сборной Мексики. В ответ Анилька нагрубил тренеру, а в воскресенье вся команда отказалась участвовать в тренировке, поскольку о случившемся в раздевалке стало известно прессе. Сегодня по поручению президента Франции Николя Саркози министр спорта Франции провела в ЮАР встречу с Доминеком и капитаном команды Патрисом Эвра. Эту ситуацию я обсудил с работающим в Притории обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым.
В принципе, тема такой, что мы уже знаем, поскольку еще до чемпионата стало известно, что главный тренер французов Раймон Доминек в любом случае, независимо от исхода чемпионата, сборную Франции покидает. И его место займет Лоран Блан, который много лет в свое время был капитаном французов и своей команды, которая выиграла чемпионат мира в том числе. Так что закончится это, понятно, чем Доминек уйдет. Чем это закончится для Анелька, он, в общем-то, тоже объявил уже, что заканчивает международную карьеру и в дальнейшем планирует выступать только на клубном уровне. Что касается этого скандала, то Анелька, в принципе, известен как игрок с тяжелым характером и который неоднократно попадал в какие-то скандальные истории. Так что, в общем-то, нельзя сказать, что это сильно удивило. Хотя, конечно, таких выходок мало кто себе позволял из футболистов. И есть еще один аспект, что произошло это в раздевалке, и, следовательно, кто-то из игроков, что называется, слил эту информацию журналистам.
Неудачная игра французов – это следствие моральной обстановки в команде или наоборот? Ну, не такого рода, но, тем не менее, проблемы с дисциплиной у французов были, и на прошлом чемпионате самый яркий его, может быть, момент – это скандал между Зинедином Зиданом, который, кстати, жестко критикует сейчас тренер Доминека, и итальянцем Матерацци.
Обстановка в команде не лучше, потому что, в общем, такие ситуации, которые сейчас возникла, это ненормально для любой команды. И, вероятно, действительно, моральная обстановка там оставляет желать лучшего. Я думаю, что многие игроки не очень довольны и своим тренером. Доминеком, которого вообще не очень любят во Франции и постоянно критикуют в печати, и французы, болельщики, требуют его отставки уже давно. Но, тем не менее, он продержался довольно долго у руля. И, в принципе, на прошлом чемпионате мира довел французов до финала, что, видимо, и предопределило продолжение его контракта. Наверное, действительно, здесь взаимовлияющие два фактора. И игра не идет, от этого люди нервничают. И отношения не лучше, от чего и игра не идет.
Спортивный обозреватель Борис Богданов. В развитии темы обзор сегодняшних французских газет. У микрофона корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Слова нецензурной брани, с которой форвард Николя Анелька обратился к тренеру сборной Раймону Доминеку, крупным шрифтом были напечатаны на первой полосе спортивной французской газеты «Экип» в субботу. На следующий день, когда сборная объявила забастовку после исключения Анелька, обозреватель газеты «Экип» Винсент Дюлюк написал колонку о том, что французская команда не способна играть сообща. Ее единство проявилось только в забастовке. Тренер французской сборной Раймон Доминек пришел в эфир национального телеканала ТФ1. Тренер был вынужден прокомментировать то, что пресса стала называть «дело Анелька». Он заявил, что то, что произошло между ним и игроком Николаевым, а-ля Анелька, нельзя назвать столкновением. Когда ты в раздевалке, тренер говорит что-то игроку, который и так испытывает давление, может случиться момент, когда игрок разнервничается, заявил Доминек. Тренер признал, что форвард отреагировал на его замечание не лучшим образом, но поскольку игрок пробубнил ругательство в углу раздевалки, то это было неважно. Во всем, по мнению тренера, виновата газета «Экип». На телеканале ТФ1 также выступил полузащитник французской сборной Франк Рибери. Он едва не расплакался в эфире, заявив, что все игроки французской сборной очень страдают перед матчем с ЮАР. Франк Рибери извинился перед всеми французами за то, что сборная не смогла сыграть так, как хотели бы французские граждане. Все политические силы Франции поспешили осудить разочаровывающий спектакль, который устроила французская футбольная сборная, пишет газета «Паризьен». Как игру французской сборной на чемпионате мира воспринимают во Франции, рассказал футбольный обозреватель телеканала «Евроспорт» Пьер Море.
Все находят поражение Франции достаточно удручающим. Нам всем просто стыдно. Что касается отношения к поступку Николя Анелька, то было два типа реакции. Многие согласны, что его поведение было недопустимым. Но особенно вчера и сегодня популярным стало и другое мнение. Нельзя, чтобы за эпизод с тренером ответил только Анелька. После поражения команды Франции на чемпионате мира в 2008 году Раймон Доминек остался тренером сборной. Руководитель Французской федерации футбола Жан-Пьер Эскалет настоял на этом. Болельщики, игроки 90-х годов, журналисты считали, что это ненормально. Но можно сказать, что это было политическое соглашение между руководителями футбольной федерации и Раймоном Доминеком. Во Франции, как правило, не происходит вмешательства государства в дела спортивных федераций. Но в этот раз футбол поднялся на политический уровень. Глава государства потребовал, чтобы министр спорта обратила внимание на ситуацию до окончания чемпионата мира, приняла меры и взяла ее под свой контроль. Естественно, счеты будут сведены после окончания соревнований. Но вообще-то решать, кто будет наказан, это не дело государства.
Раймон Доминек, выступая по телевидению, сказал, что самое главное для Франции – это продолжать игру. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Я продолжаю беседу с обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым о других событиях и тенденциях чемпионата мира по футболу. Меня интересуют причины неудач команд, которые их относят к фаворитам первенства. Теперь об игре сборной Англии. Я читал одно из мнений, объясняющее слабое выступление этой команды. Говорят о том, что английская лига переполнена сильными игроками, не англичанами, и поэтому на опорных, на главных позициях не хватает качественных игроков. Вы бы согласились с такой постановкой вопроса?
Многие позиции у англичан закрыты классными футболистами. Если взять таких людей, как Джерард, Лэмпард или Руни, безусловно, это игроки мирового класса, которые пригодились бы любой команде. Но есть в том числе и слабые места. Прежде всего, вратарская. Нет хорошего вратаря. Проблемы в обороне, потому что сначала выбыл Рио Фердинанд, ключевой игрок, капитан команды, центральный защитник, очень важная фигура. Да? Затем Кинг получил травму, которую поставили вместо него. В общем, неровный состав, не сбалансированный, скажем так. Есть как великие игроки, так посредственные. А что касается засилия иностранцев, то сам Капелло, в принципе, жаловался на это. Он говорил, что выбирать состав ему приходится примерно из 50 человек, поскольку именно столько насчитывается нормальных английских игроков и регулярно играют из клубов премьер-лиги. Это, конечно, мало, поскольку ему надо добрать 20. Конечно, у тренера выбор должен быть побольше.
Учитывая, что сборная Италии всегда долго или обычно долго въезжает в такие крупные турниры, как чемпионат мира, как вы считаете, сейчас полет итальянского лайнера проходит нормально или есть о чем беспокоиться после двух тоже не слишком выразительных ничьих?
Ну, беспокоиться, конечно, есть о чем, потому что все-таки они чемпионы мира, положение, как говорится, обязывает. Все ждали от них более яркой игры. Полет, скажем так, вполне типичный, вы правы, поскольку мы помним, что Италия неоднократно долго раскачивалась, а потом доходила до какой-то очень высокой стадии турнира. И, скажем, когда она стала чемпионом мира в 1982 году, то она, по-моему, вышла из группы, имея 3 очка, то есть 3 ничьих.
Борис, ну там есть кому раскачивать, собственно говоря? Вот по этим виграм не видно хорошего наконечника копья, нет сильных нападающих, похоже.
Это проблема, конечно, да, это проблема, согласен. Нет уже Инзаги. И на прошлом чемпионате, в общем-то, итальянские форварды Тони, Джилардино, я не помню, чтобы они как-то сильно впечатлили. У итальянцев была очень хорошая команда, не случайно она стала чемпионом мира. Ну, вот если у англичан проблема сзади, то, видимо, у итальянцев больше впереди.
Я просматривал минувшие выходные латиноамериканские газеты. Многие пишут, обозреватели, о том, что команды из Латинской Америки выглядят предпочтительнее, значительно ярче в первых турах, чем команды из Европы.
В принципе, я согласен, потому что мы увидели очень неплохой Парагвай, мы увидели очень неплохой Уругвай, аргентинцы. Бразильцы, аргентинцы – это две команды, от которых всегда ждут многого. И, в принципе, пока нет, я же прав. Неплохие мексиканцы. Не думаю, что дело в полушарии, что большинство этих команд живут в южном полушарии, где сейчас проходит чемпионат. Все-таки, мне кажется, географический фактор здесь не определяющий. Трудно сказать. Может быть, как раз дело в том, что от многих из них не ждали больших подвигов. Может быть, дело в том, что мы просто не очень хорошо знаем эти команды, поскольку невидимых европейских команд нам гораздо более знакомы, и поэтому для нас их выступление кажется сюрпризом. Может быть, для них самих оно таким не выглядит.
Что, по крайней мере, один гол засчитан лишний, один гол не засчитан. Засчитан лишний гол бразильцами забитый, два раза сыграл нападающий Руакой, и не засчитан гол сборной США в ворота словенцев. Насколько это серьезно, как вы считаете?
Все видели, что Луис Фабиано дважды подыграл себе разными руками, прежде чем забить очень красивый, надо сказать, гол. Мне также показалось, что судья был неправ, удалив Кака, поскольку это была явная провокация со стороны соперника. Так что вчера арбитр Ланула действительно, как говорится, немножко начудил. Как и малийский арбитр тоже Кулибали, которого тоже здесь критикуют. Ну, в принципе, это неотъемлемая часть футбола, ошибки судей. Они всегда были и всегда будут. Тут, кстати, ничего не поделаешь. Здесь собраны, в принципе, арбитры высокого уровня, и нет оснований подозревать кого-то из них, скажем так, в предвзятости, поскольку это просто не тот уровень уже. Ну, ошибки – это свойство человеческой натуры, они такие же люди, как мы все.
Луис Фабиано напрямую обманул арбитра, который спрашивал, играл ли он рукой. Позже нападающий признал, что он сыграл рукой. Как тут быть с фейерплеем?
Ну, это не первый случай. Не первый случай, когда игроки не признаются в каких-то совершенных нарушениях, считая, что, дескать, дело это арбитра. Арбитр заметил – ладно. Арбитр не заметил – ну что ж, не заметил – значит, так тому и быть. Это такой вопрос, конечно, дискуссионный. Даже не знаю, в свое время я помню, когда у нас за торпедой еще выступал Игорь Семшов, однажды он сорвал фактически собственную атаку, увидев, что соперник лежит, выбил мяч за боковую. Потом ему, говорят, досталось от тренера. Игра не остановлена, впереди ворота, надо бежать и забивать. Так что масса мнений, сколько людей, сколько и позиций на этот счет. Не знаю, с моральной точки зрения, наверное, это был бы красивый жест. Вот сказать судье, не засчитывайте мой гол, потому что я подыграл себе рукой. Но я с трудом себе представляю современного футболиста, который мог бы совершить такой поступок.
Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов о чемпионате мира по футболу в Южной Африке. Представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Париже завершается литературный фестиваль «Шекспир и компания». Организатор фестиваля – одноименная, знаменитая на весь мир книжная лавка. У микрофона парижский корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
Декламируют Шекспира прямо на улице, перед входом в книжную лавку «Шекспир и компания», которая вот уже четвертый раз организует одноименный литературный фестиваль. Этот книжный магазин, специализирующийся на англоязычной литературе, настоящая достопримечательность Парижа. Он расположен на левом берегу Сены, прямо напротив собора Парижской Богоматери. Книжный магазин описал в своей книге «Праздник, который всегда с тобой» с Хемингуэй. В 1922 году владелица лавки Сильвия Бич впервые опубликовала роман Джеймса Джойса «Улисс», а в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века здесь часто бывал американский писатель Генри Миллер, а писатели-представители бит-поколения Уильям Бэрроуз и Аллен Гинзберг даже жили в книжной лавке. Кстати говоря, и сегодня в «Шекспире и компании» несколько кроватей, которые хозяйка Сильвия Уитмен предоставляет в распоряжение молодых и бедных писателей и поэтов совершенно бесплатно. Книжная лавка совсем маленькая. От пола до потолка стеллажи с книгами на английском. Протиснуться между ними не так уж и просто. Правда, некоторые умудряются даже посидеть здесь в старых плюшевых креслах и почитать часок-другой. А на втором этаже собрание старых книг, выставленных не для продажи, две кровати и фортепиано.
Елизавета Алисова. О фестивале «Шекспир и компания» говорит один из его организаторов, писатель Давид Делоне.
Владелица книжного магазина Сильвия Уитмен вместе с четырьмя своими друзьями основала этот фестиваль в 2003 году. Целью было напомнить литературному миру Парижа о книжной лавке «Шекспир и компания». Дело в том, что книжная лавка была очень известна в 50-х, 60-х и 70-х годах, и даже в 80-х. А в 90-х она немного отошла в тень. И вот когда в 2002 году Сильвия пришла в лавку и приняла бразды правления из рук своего отца Джорджа, которому в то время было 92 года, она решила несколько обновить ее, привлечь молодое поколение. В этом году тема фестиваля – политика и художественная литература. Скоро начнется круглый стол писателей на тему Южной Африки и политической литературы в Южной Африке. На фестиваль приехали много авторов, пишущих на тему политики. Это и поэты, и журналисты, и романисты. О Пакистане рассказывала писатель Фатима Пхутто. После обеда будет выступать Эмма Ларкин, журналист, которая пишет о Бирме. Она будет выступать инкогнито. Фотографировать будет категорически запрещено. Вот только что выступали писатели Мартин Эмис и Уилл Селф.
Французский писатель Давид Делане. О книжной лавке «Шекспир и компания» и задачах литературных фестивалей я беседую с обозревателем «Радио Свободы» писателем Кириллом Кобриным.
«Шекспир и компания» находится не там, где эта лавка находилась во времена Хемингуэя, Джойса и Генри Миллера. Когда-то это, безусловно, легендарная литературная институция, которая сделала для развития словесности в 20 веке больше, чем все съезды и союзы писателей все вместе взятые, находилась недалеко от театра «Одеон». А сейчас она находится на набережной Сены. Туристы доверчивые, которые видят надпись «Шекспир и компания» и заходят туда в полной уверенности, что они идут по следам великих модернистов, на самом деле ошибаются. Лавка переехала. Но дух ее, мы не можем сказать, что он остался тот же самый. это другой дух. Конечно, когда была эпоха великих экспатов американских и британских в Париже, когда эта лавка и ее хозяйка Сильвия Бич, она поддерживала Джойса значительную часть его парижской жизни, несмотря на капризный характер этого гения и так далее, тогда действительно там творилась литературная история. Сейчас это очень милое заведение с уже немножко другим, хипстерским, если угодно, привкусом, но, тем не менее, там много книг, там всегда можно найти что-то интересное, там всегда можно поговорить с интересными людьми, так что традиция, ну, может быть, не в таких масштабах продолжается.
У меня возникает такое впечатление, что все больше и больше такого рода литературные фестивали становятся попыткой превратить печатное слово, книгу, литературу в факт актуального искусства. Это и максимальное приближение тематики, о которой говорят на фестивалях, к темам сегодняшнего дня. С другой стороны, и по форме все это тоже становится все более и более каким-то таким междисциплинарным, что ли.
В этом фестивале небольшом, который организовала лавка Шекспира компания, принимает участие Мартин Эмис, один из лучших британских писателей. Многие говорят, что просто лучший классик. Ему 60 с лишним лет, он выпускает романы, их продают, но вот если спросить людей интеллигентных, они не читают романов Мартина Эмиса, но с удовольствием обсуждают Мартина Эмиса как фигуру. Писатель перестает быть писателем, он становится персонажем. И вот литературные фестивали — это слет вот таких персонажей, которые высказываются по разным вопросам бытия, на которых можно посмотреть, с которыми можно выпить, поговорить. То есть, в общем-то, в эпоху, когда книг продается много, все разговоры о том, что бумажная литература переживает кризис, это не совсем верно. Возникает ощущение, что как бы книги не столько читают, сколько покупают, а писатели, опять-таки, не столько читают, сколько знают.
Получается своего рода фрагментация ремесла. Такой большой выбор, огромное количество возможностей возросших, и электронная книга, и интернет, и все что угодно. Писателю для продвижения своего имени обязательно быть теперь персонажем.
Именно обязательно быть, потому что чтобы вот его выбрали среди вот 10 тысяч или там 100 тысяч пишущих, например, по-английски, да, или чуть меньше, естественно, по-русски, нужно, чтобы о нем что-то слышали до того, как о нем прочитали, да. Раз уж мы вспомнили Эмиса, да, слава Эмиса, такая популярность невероятная, коммерческая привлекательность началась с того, что он сменил литературного агента. У него была литературный агент, Каванах, очень хороший, один из лучших британских агентов, но она действовала, так сказать, вот так мягко, интеллигентно и так далее. Он сменил на американского агента, который акула этого бизнеса. Этот агент начал раскручивать ее невероятно, фестивали, скандалы, статьи бесконечные. И что произошло? Мартин Эмис известен всему миру, но его читают все меньше и меньше.
Талант имеет значение?
Знаете ли, чтобы написать толстый роман, надо иметь талант хотя бы усидчивости.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которому 21 июня я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» во Франции Елизаветой Алисовой, были мой коллега Кирилл Кобрин и писатель Давид Делоне. Парижский литературный фестиваль «Шекспир и компания». Вот так обстояли дела в понедельник, 21 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Поверх Байеров» в американском часе, интервью с психологом Артуром Стоуном о счастье старости. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает исполнение платежа.
Я призываю как можно быстрее восстановить мир и безопасность.
Допроса свидетеля Германа Грефа добивалась защита Михаила Ходорковского.
Для Российской Федерации и другие государства.
Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать все.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».